Разбор полета.
22.05. Это программа «Разбор полета», которая, да, переехала на один час. Теперь чуть позже будет выходить в эфире. Ну, а и здесь торопится? Марина Максимова, да. И нет, не Стас Крючков, здесь Ольга Журавлева.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А в «Разборе полета» у нас сегодня писатель Дмитрий Глуховский. Добрый вечер. У нас традиционный вопрос, классический.
Так.
Самое сложное решение в вашей жизни.
Ох. Это вот самый любимый режиссер, это любимый, это как девочки в школе передают вот эти вот анкетки, да, и надо. Ну, там у тебя есть время, по крайней мере, пока учительница там по химии бубнит что-то, ты можешь заполнять анкетки. Самое сложное решение в моей жизни. Слушайте, давайте вернемся к этой позже немножко теме. Я подготовлю ответы развернутые, вообще не знаю, как у меня было.
Вы без подготовки не умеете?
Нет, у меня не было сложных решений в жизни.
Все было легко.
Да.
Обычно, знаете, люди говорят,
я
что их было много.
Я готовлю себя к сложной судьбе. Вы знаете как? Вот так скажу вам. У меня моя политика по жизни заключается в следующем. Я себя устраиваю в жизни так, чтобы мне не принимать никаких трудных решений, не делать выборов.
Угу. А это возможно?
Это требует многих усилий, но тогда вы можете получить все и сразу.
Так, это просто какая-то идеальная жизнь у вас. То есть нет выбора
пока.
Мучительного.
Нет, да, я жизнь свою простраиваю таким образом, чтобы, если я колеблюсь между одним и другим, чтобы мог получить одно и другое. Может быть, не одновременно, а постепенно. Но мне очень не хочется, чтобы мне приходилось о чем-то жалеть. Вот, я не люблю жалеть. И всегда думаю о том,
такое?
Как мне сделать, чтобы не жалеть. Ну, были какие-то такие достаточно дурацкие ситуации, может быть, скорее, делового характера, не имеющие отношения к личным каким-то выборам. Ну, вот, например, там, так сказать, там, в отношениях не всегда просто принять решение о расставании, да, и ты там думаешь, так или сяк, это могло бы повернуться. Вот, но в остальном, мне кажется, никаких сверхдраматичных вещей не было, когда принималось трудное решение, которое мне тем более пришлось бы каким-то образом жалеть. Мне кажется, к тому моменту, когда решение принимается, ты уже находишь с ним более-менее в мире. Ты подготовил себя к тому, что особенно ты ничем не жертвуешь. Но пока, опять же, моя жизнь благополучного постсоветского человека, которому не пришлось ни Чернобыль тушить, ни в войне воевать, так складывалось. Вот. Но мы все, понимаете, как бы живем довольно долго в довольно благополучных условиях. С советским человеком такое происходит не всегда. И с русским человеком тоже такое происходит не всегда. На русского человека падает небо раз в некоторое количество лет обычно, и земля у него из-под ног уходит. Надо быть готовым к этому и наслаждаться моментом.
Подождите, Дмитрий, я хочу разобраться, во-первых, вот неужели для вас не было, ну, не знаю, сложности, какого-то времени раздумий, когда вы, например, вдруг осознали, кем вы хотите быть? А вы вообще осознали, кем вы хотите
стать? Знал, кем хотел быть между 3 и 5 годами. Поэтому...
Это не байка.
Нет, это не байка.
3 года. Это, по-моему, первый человек в этой студии, который говорит, что
в это время я пока еще думала, что я буду ухаживать за птицами. Так, работать птичницей.
Слушайте, нет, я хотел быть журналистом и писателем.
Так.
И видите как, я стал журналистом и писателем. Я хотел быть репортером, точнее, потому что папа у меня был в это время репортером. И, кстати, он через год, по-моему, после Чернобыля ездил от Гослерадио делать какие-то репортажи в Чернобыль. И дед мой был в свое время, работал в журнале «Крокодил» и был главным художником «Крокодила», и он сам себе назначал командировки. Куда хотел, он туда и ехал, по большому счету.
Чтобы дядю Сэма нарисовать пострашней.
Да, да. Он, кстати, рисовал дядю Сэма, знаменитые, есть такие черно-желто-белые, знаете, карикатуры крокодиловские, это вот его. И, значит, ну, я хотел быть репортером, чтобы тоже везде ездить, и я находился под влиянием...
А вы хотели быть похожим на папу?
Трудно сказать. Сейчас до папы доберемся. Под влиянием дедушки, а дедушка был такой космополит убежденный. И он, ну, как дедушка все еще жив, вот он сейчас им остается, но он немножко уже дело идет к 90, поэтому его космополитизм подвергся естественным ограничениям. Вот. А значит, в то время он устраивал себе какие-то там мероприятия, какие проходили выставки, карикатуры международные, ну, по соцлагерю. Я помню, что какие-то приходили к нему в гости, там карикатуристы кубинские, черные, значит, кубинцы с сигарами, какие-то поляки, которые говорят через букву «Ш», немцы. Но это было удивительно. И я вот вырос совершенно в желании, буквально это было, может быть, 2 или 3 раза, я принимал участие в этих богемных дебошах. Вот. Мне было как раз 3-4 года. И я решил, что я вот хочу обязательно также говорить на всяких иностранных языках и иметь друзей из разных стран мира. И вот меня вот буквально очень впечатлило эти несколько мероприятий, на которых меня приглашали в качестве внука.
Вы не советский человек, вы советская аристократия.
И, ну, нельзя сказать, потому что...
Такой советский человек, как Никита Михалков.
Потому что нет, это Никита Михалков, так он всю жизнь прожил, свое все детство так прожил, с исключением того времени, когда его отправили служить в десантные войска, в морскую пехоту. А у меня это было буквально такими всполохами. А вообще-то я нет. Вообще-то я все остальное время прожил в квартире в 37 метров, двухкомнатной, такая стандартная, в панельке, в Строгино. С мамой и папой.
Угу. Вот, потому а что... как же школа на Арбате?
А школа на Арбате, потому что папа в ней учился, и меня туда как бы смогли записать.
И вы туда
ездили на метро автомобиле? И на автобусе. На каком автомобиле? Что, вы издеваетесь на мной?
Как Набоков, гимназию, училище.
Школа была хорошая, но ездил туда сам, начиная с 10-летнего возраста. Садился на Строгино на 277 автобус, ехал до станции метро Строгино, потом час на метро с двумя пересадками, начиная с 10 лет.
Станция метро
это
Строгино
был 89-й год, это было вот до падения Советского Союза, был еще не скромный маленький детский.
Не было же метро в Строгино, вы что, вы на Щукинской ездили?
На Щукинской ездили, я говорил, Строгино недавно построили. Щукинская, Таганская, Краснопресненская линия, да,
забрался. Вот эта вот идея, да, мечта, не знаю, или план уже сформулированный, да, в три года, он как бы вот его пронесли в течение там всей школы, например.
Да, конечно. Ну вот, смотрите, значит, я начал писать... А, да, папа при этом занимался переводом сербской поэзии на русский язык. И дома была пишущая машинка. Он приходил в эту кухню, значит, размером там 4 квадратных метра, доставал пишущую машинку, там, не помню, как называлась, первая, вторая. Ятрань называлась, она такая вот.
Ятрань хорошая, да.
Да, но это была уже потом, она была электрическая. А первая, забыл, как называлась, и она была механическая. И по ней надо было сейчас все силы лупить пальцами. И я лупил все силы, она промахивался. Это были первые муки творчества, когда я обдирал кожу с пальца, потому что попадал мимо клавиш. Но вот я эту историю, правда, рассказывал уже пару раз. И тогда же, примерно в это время, я, соответственно, ну, я не переводил сербскую поэзию, я писал фикшн.
Так.
Фикшн был про зверушек в лесу, про советскую милицию, ближе к 6 годам пошли истории.
Ух ты.
Вот. Ну и тогда же началась моя деятельность политического колумниста, потому что я написал уже, там, начал о том, как Ленин там заботится, думает, бдит, любит.
Стенгазеты писали?
Нет, ну просто статьи такие у меня были небольшие про Ленина и про то, что он самый мудрый из вождей. С тех пор мои взгляды претерпели определенные изменения, но вот увлечение политикой, видите, берет начало в детстве.
А родители как на это смотрели? У них были какие-то свои планы на вас?
Бабушка, ну, папа у меня, соответственно, с Арбата, как бы, а мама у меня из Костромской области. Вот. И вот, ну, там тоже как бы такая сельская интеллигенция, там бабушка была бухгалтером, девушка учитель музыки, ее родители. Вот. И бухгалтером района.
Все с образованием связано.
Ну, с каким-то образованием определенным, да. Да. Ну вот. И, соответственно, как бы вот бабушка, которая из Костромской области, она думала, что я буду, значит, нобелиатом в области химии или биологии.
Так, почему именно?
Я не знаю.
У вас был набор «Юный химик»?
Точно нет. И по химии трояк больше, чтобы вычитать. Поэтому, ну, бабушка могла заблуждаться, в конце концов. Вот,
а может, научили вас?
Нет. Ну, меня пытались, но как-то у меня это все судороги от музыки, фортепиано. У меня девушка-баянист, в общем, был. Вот. И, в общем, как вам сказать? Обманул я ожидания своих родителей, бабушек и дедушек. Не стал нобелевским лауреатом по химии.
Бабушка, значит, думала химия или биология.
Делать что могу.
Папа ничего не думал.
Папа работал в это время.
Да, ну, как обычно. Мама красивая, а папа работает. Да, как все дети пишут, это правильно. Скажите, а вы когда-нибудь говорили вот возлагающим на вас надежды близким, нет, я не буду, я решил по-другому. Ну, вот вам говорили, мы пойдем тебя учить тому-то.
Бессмысленно. Я так не делал никогда. Я говорю, да, я все делаю по-своему.
А, то есть...
Зачем спорить? Вообще, во-первых, зачем спорить с людьми, и, во-вторых, в особенности, зачем спорить с родителями? Это бессмысленная история.
Но были какие-то вещи, которые они видели по-другому и предлагали вам какие-то другие пути?
Меня отправили учить экономику, например. Я через
год... Это, называется, продавили, да?
Через год страданий. Ну, просто это был тренд на экономику в то время, как бы. И я не знал, на что я хочу учиться. У меня не было. То есть, я думал, что я хочу журналистике учиться. Так. И международной журналистике. Но, опять же, там, где я учился в Иерусалимском университете, не надо было выбирать. Можно было учиться и на журналистике, и на экономике.
А, кстати, почему там? То есть, журфак МГУ или РГГУ не подходил?
Ну, смотрите, я 79-го года. Советский Союз распался, когда мне было 12 лет. И городское население хватило эйфории в связи с тем, что границы рухнули, можно теперь ехать учиться и жить на Западе. И я точно так же поддался этой эйфории. Мне, конечно, хотелось куда-нибудь поехать, посмотреть мир, тем более, что я только один раз был за границей того момента, ну, там, может быть, или два, в Югославии. Вот, нельзя сказать, опять же, там, ну, потому что папа переводил сербский.
Курица не птица, Болгария не за границей.
Вот, и поэтому для меня, конечно, оказалось чем-то таким совершенно вполне естественным желать учиться за рубежом, получить образование, которое признается за рубежом, объехать различные страны.
Это опять была собственная абсолютно позиция, собственное решение, а родители только разевали рот.
Нет, я думаю, что ну, как бы это как бы было в семье, я думаю, обсуждалось. Но мне предложили, я сказал, действительно классно, почему бы не поехать и не пожить, не поучиться за границей.
Ага, то есть все-таки предложили.
Ну, просто я
представляю. Да, водичку сейчас попросим, обязательно принесут.
Да, и принесут.
Возникает следующий момент. Значит, вы поехали учиться в Израиль, потому что просто хотелось поехать за границу. Тут тоже никаких решений не принималось. Просто вот Израиль выпал как бы сам шарик с Израилем.
Ну, мы рассматривались различные варианты. Но в Израиле американская система образования принята. Вот, и образование стоило денег, которые там были в то время в распоряжении моей семьи, там в районе 3000 долларов в год стоило, не 30, как в Америке. Но столько можно было накопить, заплатить. Вот я выбрал тот путь.
А вы были капризный ребенок в детстве? Вы требовали машинок?
Я был сбалован, наверное, скорее. Я не был очень капризен,
конфет.
Но... Нет. Но...
Единственный ребенок, да?
А?
Единственный ребенок.
Нет, у меня есть младший брат. Нет, я не единственный ребенок, я не был особенно капризным, скажем так. Я привык к тому, что мне все очень легко доставалось. То есть мне моего мозга и каких-то способностей хватало для того, чтобы, в принципе, особенно не напрягаясь, все получать. Вот поэтому я совершенно был непривычен к работе. Вот. Ну, и я был, конечно, спасибо большое, я существовал в достаточно комфортной среде дома. Жил с родителями в Москве. То есть я не приехал там из какого-то далекого города, я не из военного городка, там мой папа не переезжал там каждые 4, там, 2 или 3 года. Мне не приходилось менять друзей. Я ходил в школу с углубленным изучением французского языка в центре Москвы, вот отсюда квартал буквально. Конечно, что уж тут говорить. А потом я взял и в 17 лет, как бы, фактически даже, ну, там, не только исполнилось 17, я уехал один в другую страну. Родители остались здесь, и я просто, в принципе, их потом лет 10 после этого особо не видел.
Боже мой, а как же это?
Ну, вы же, кстати, учились, да, а потом как быстро вы попали на Евроньюз?
Попал на Евроньюз.
Французский был не забыт, я так
понимаю. Ну, у меня было 4 иностранных языка и образование.
Ну, вы же должны были послать резюме, там,
да,
что-то предпринять.
Да, я
слал
резюме, да.
Вы хотели именно на Евроньюз?
Я, слушайте, ну, или нет, там, конечно, я там знал, к кому обращаться, что уж говорить. Но потом, когда я немножко по этому поводу комплексовал. Но, с другой стороны, когда я приехал туда, я понял, что там русский человек не знает иностранных языков. В принципе, там был один человек, который нормально говорил по-французски, все русской команды, и там пара людей, которые нормально говорят по-английски. А я приехал туда с тремя иностранными языками, четвертым русским, и вот, и немецкий у меня был к тому моменту уже. У меня было 4 иностранных языка.
Об этом еще поговорим. А как же...
Ну, и плюс у меня было профильное образование. Да, у меня не было опыта работы, но я при этом как бы был выпускник западного практически вуза, хотя он и ближневосточный, на самом деле, с американской системой образования. И в итоге экономику я бросил, и вместо нее начал учить международные отношения. То есть, в итоге, со степенью по международным отношениям, со степенью по журналистике и массовым коммуникациям. Плюс 4 иностранных языка. То есть... Мои сомнения по поводу того, заслуживаю ли я это, значит, действительно так заслуживают и другие, но там все люди как-то попали туда. Они же не по призыву пришли. Все знали, куда отправлять резюме, с кем разговаривать.
Как дались вот эти первые, не знаю, недели, месяцы работы? Вы сказали, что вы не привыкли работать, да? То есть, получается, первая работа была только после института.
Нет. Я в институте работал. Я начал работать с 18 лет. Я работал официантом, работал грузчиком, работал охранником, работал помощником повара, преподавал иностранные языки по объявлениям 3 года или 4.
Вынужденная была мера?
Ну да, на жизнь зарабатывал. Мне отправляли 200 баксов в месяц, как бы. Все остальное я себе обеспечил сам. Ага. Начиная с 17 лет, с 18. Ну, с пол 18 примерно. Ну, студенческие всякие работы там разные. Конечно, вот у меня было очень быстрое погружение в реальность. И плюс это чужая вот страна, то есть я выучил за полгода иврит, получается. И на нем уже читал, писал, разговаривал, как бы, ну и там пошел на работу, все.
А вот засыпая, думал, какой же я талантливый, черт
возьми. Нет, конечно, нет. У меня очень мало всего, у меня же цель поколения галактики.
Угу. Нет, то есть это было какое-то изначально. Вопрос нашей передачи. Зачем так перекакиваешь?
Я напомню, что Дмитрий Глуховский у нас в студии. Ольга Журавлева и Марина Максимова сегодня проводят разбор полетов. YouTube к вашим услугам. Вы можете комментарии комментировать в чатике. А можете присылать смски +7 985 970 45 45. Вы пока вот мы разговариваем с Дмитрием, может быть, книжки его пролистываете и что-нибудь там находите, какие-то важные нюансы. Нюансы о его личности. Кстати, когда человек пишет, такую... вот то, что называется постапокал.
Постап это называется.
Хорошо, постап, да. Он, как мне кажется, имеет гораздо больше возможностей скрывать свою личность. От не пробалтываться, вот как Набоков в первых своих романах немножко так вот личную свою историю выдавал.
Ну, вы знаете, я просто не считаю, что у меня была сверхинтересная личная история к тому моменту, как я начал писать.
Да, вы были слишком юным.
Конечно, я маленький был мальчик. И я писал, поэтому я себя представлял в предлагаемых обстоятельствах, поэтому я такой в метро 2033, первая моя книжка, герой совершенно... не героический, он там не отличается ни мужеством, ни блещет умом, занимается самокопанием, подвержен сомнениям. Вообще метро 2033, внимало, что происходит. Просто человек после ядерной войны идет от одной станции к другой, на разных станциях возникают на различные модели общества, и он просто идет бубнить себе под нос. Там экшн-сцен, может быть, там 1.5 на всю книгу, а книга достаточно весит, там 1 000 000 печатных знаков. Я не понимаю, как эта книга стала при такой своей скучности популярной, потому что ее иногда люди, которым бы я поотрывал руки, заносят в сетевых библиотеках в рамках боевой фантастики, но это как бы не фантастика.
Боевой фантаст.
И не боевая, да. На самом деле, я думаю о том, что эту книгу наполнило собой, по большому счету, это, во-первых, роман воспитания, то есть как бы повзросление.
Понятно, да,
я не писал с 17 там, до 24, по большому счету, а герой 24 с самого начала. И когда она вышла, мне вот только-только исполнилось 25 лет. То есть 24-летний фактически я завершал эту вещь. Это про боязнь сделать неправильный выбор в жизни, неправильное свое предназначение понять.
Ага. Не состояться. То есть вы проработали это?
Я это прожил.
Через книгу?
Ну, конечно. То есть эта вещь, она совершенно не искусственная. Просто все, о чем я думал, о чем переживал с 17 до 24 лет, я, девать мне больше это было некуда, я это все, значит, упихивал, трамбовывал в это повествование. Вот. А вторая
это
вещь...
Это психотерапия своего рода.
Конечно. Ну, вы говорите там недостаточно исповедального, но мне кажется, что там, по крайней мере, самокопания предостаточно. Мне просто там моменту было еще не в чем исповедоваться. Я, в отличие от Набокова, не страдал любовью к несовершеннолетним, поэтому здесь как бы и грехов, по большому счету, за моей душой никаких не числилось.
А из каких-то
оснований?
Это про все про эту же
про
книгу.
Да, хорошо. А вторая тема, на самом деле, которую, мне кажется, тоже я так полусознательно и полубессознательно в этой книге излагал и суммировал, это был распад Советского Союза. Потому что, конечно же, книга о жизни на руинах мира, где новый мир пересобирается из обломков старого, это, по большому счету, попытка подведения каких-то ощущений, итогов, там, да, и уж точно несознательных. Просто я вот как бы записывал, зарисовывал мир вокруг себя. Вот эти все фашисты, там, коммунисты, они читали в метро 2033, там на разных станциях разные общественные модели. Где-то фашисты, где-то коммунисты и так далее. Это был, по большому счету, Россия в 90-х годах. С коммунистами, с РНЕ, с неонацистами, там, скинхедами. Значит, капиталистические модели какие-то. То есть, я думаю, что просто вот этот мир дикой русской демократии, который вокруг меня был, да, там, голосуй или проиграй, знаешь, там да-да, нет-да, это наша учительница французского языка, Наталья Алексеевна Брюханова, долгих лет и здоровья, гоняла нас, значит, агитировать соседей, раскладывать листовки, потому что она такая прожженная демократка. Не знаю, какие еще с нее взгляды. Я думаю, что такие же. Вот. Я все это через себя, разумеется, еще в старших классах пропустил. И я, ну, будучи, как мы знаем, с детства политизирован, для меня это все оказалось очень интересно. И все эти вот ощущения, как ты живешь на руинах старого мира и по нему тоскуешь, и о нем думаешь, и думаешь о нем с таким придыханием, по большому счету, я считаю, что это именно то, что происходило и происходит сегодня с нашей страной. Это жизнь на руинах нашего герметичного, самодостаточного, выморочного, странного, такого полного фантомов и фантомных болей мира Советского Союза. Этот мир, в котором мы существовали, с перебранным прошлым, с каким-то совершенно фантастическим будущим, проектом переустройства всего человечества по модели глобальной справедливости, с этими жертвами огромными, которыми этот проект был оплачен в каждой семье, и в Великой Отечественной войне, и в коллективизации, и просто в лишениях, которые были в каждой советской семье. Это система моральных координат, это система мифологии, геополитическая граница наша, вот этот Сталино-Варшавского блока, и то, что мы были отсечены как бы от культуры западной, не могли выезжать туда и так далее. И этот мир однажды взял и распался на куски. 21 августа 1991 года. И дальше мы оказались на руинах и стали из этих руин что-то себе пересобирать. Какую-то сторожку из вот этих кусков мраморных колонн.
Почему вас такого юного волновала эта история разваливающегося мира? Почему она вас так цепляла? Помимо того, что вы увлекались там политикой.
Потому что умён не по годам.
Ну, умён не по годам, никаких сомнений.
Короче,
да.
Нет, это меня увлекало. Просто это был мир вокруг меня. Я просто впитываю вещи, которые происходят, ну, из воздуха. Надо же о чем-то писать. Ты пишешь о том, о чем люди говорят.
А почему надо о чем-то писать?
Хочется. Это интересно. Ну, а это единственное, что у меня более-менее выходит. Это и болтать еще. Ну, понимаете?
Мы как раз люди, которые любят болтать, вот, мы понимаем.
Я был радиоведущим немножко. Поэтому вот это мне тоже более-менее получалось. Но я был немножко ленился в качестве радиоведущего, не готовился, поэтому всегда так был на авось. А с книжками я, ну, стараюсь как-то более-менее.
Столько всего было вложено вот в эту книгу, да? И я так понимаю, что ожидания от того, что кто-то заинтересуется, я имею в виду из издательств, не было?
Мне просто хотелось, чтобы она вышла на бумаге. Это был предел моих мечтаний.
А что говорили в издательстве, когда говорили, что это неинтересно? Ну,
моя история не такая трагичная, как история Джеки Роулинг. Я, конечно, как любой нормальный человек, люблю публично себя мифологизировать. И мифологизируя себя, иногда говорю, что я был отвержен там всякими издательствами.
Как
Джойс. Ну, Джойс и стоил отвергнуть. Ну, в общем... На самом деле они просто меня игнорили. То есть я отправил, не знаю, там 5-4, может быть, издательства. В Эксмо, там, в ЭСТ, там еще какое-нибудь издательство, которое фантастику издавал. И в Акунинское издательство «Захаров». Не знаю, что они ничего не публикуют, кроме Акунина. И они меня просто игнорировали. В одном месте мне сказали, что-то вот концовка не такая, перепишем, поговорим. Но я оскорбился, потому что не буду ничего переписывать. И в этот момент как раз пришло мне приглашение ехать работать на Евроньюс. Я поехал работать на Евроньюс. Там первый год было очень интересно, потом я чуть заскучал и начал писать книжку.
Так.
Ну, я там все, что можно было сделать, я сделал, как бы. А дальше надо было потратить еще 25 лет на карьеру. Чтобы, ну, там просто там социализм, понимаете, во Франции. Там люди только вперед ногами покидают свои позиции. Люди ценят не развитие, не движение, а стабильность. Поэтому все позиции прочно заняты 40-летними, 50-летними людьми. В принципе, такие более-менее командные позиции. Вот. Ну, а все, что касалось там...
Хотелось уже, да?
Не, ну, хотелось движение какого-то. Не то, что командовать. Я не люблю командовать людьми, но мне хотелось...
Мне правда? Хотел...
Нет,
а
не
сейчас?
Не люблю. Мне это бесит. Я знаете как, мне, ну...
А не такого, что там
я
с возрастом, с опытом как-то хочется уже, не знаю...
Нет.
Быть не писателем, а главным писателем. Старшим писателем.
Нет главного писателя. Вот главнее, как бы, если начнут бороться Достоевский и Толстой, кто победит?
Я думаю, что Толстой победит.
Или Достоевский, понимаете, или Чехов на Западе победит.
Достоевский, хлипкий, Чехов чехоточный. Толстой однозначно.
Да, Толстой крыша поехала.
Так что про физкультуру, ну ладно, он долго прожил.
Долго тоже.
Про физкультуру и другие достижения мы, наверное, уже в следующей части поговорим, да. Потому что здесь еще явно не хватает каких-то деталей. Если вы заметили, каких деталей не хватает в этом рассказе, напишите нам, пожалуйста, смс-кой или в Twitter-аккаунт «Вызван», или в YouTube, в чате. Ольга Журавлева, Марина Максимова и наш гость, сегодняшний писатель Дмитрий Глуховский, встретится с вами после новостей.
Разбор полета.
22:34 у нас сейчас в Москве. Ольга Журавлева, Марина Максимова и сегодняшний гость, чьи полеты мы сейчас разбираем во сне и наяву, писатель Дмитрий Глуховский. Снова здравствуйте. Мы поняли в первой части, что Дмитрий не любит принимать решения, все решения уже приняты.
Ох, нет, вы очень правильно понимаете. Вы занимаетесь перебиранием просто. Я понимаю, что вы журналист, но все-таки вы журналист на приличной радиостанции.
Послушайте,
я люблю принимать решения, я не люблю делать выборы.
Так, выборы.
Я люблю, чтобы я получил все. Угу. Понимаете, чтобы мне не нравится, когда меня ставят перед ситуацией, где я должен от чего-то отказаться. Если мне нравится,
поехать на дачу и рыбку съесть.
Да, я люблю это одновременно или по очереди. Но так, чтобы ничего не упустить.
Понятно. Ну, то есть вот такие решения вы предпочитаете.
Да.
Как бы сразу.
Да, и при этом я стараюсь не ущемлять других людей.
Ну это неплохо.
Да, то есть я стараюсь сделать так, чтобы
никто не пострадал.
Чтобы никто не пострадал. Чтобы мне было лучше всех, но чтобы никто не пострадал.
А это возможно?
Ну, это требует, как было сказано, обдумывания, дипломатии и стратегии. Конечно, но это возможно. То есть не надо принимать дурацких решений. И тогда все получится. Нет, в жизни каждого человека случается форс-мажор, когда он ничего не может сделать, и он должен страдать, или его другие какие-то близкие должны страдать. Но пока таких ситуаций критических у меня не происходило. Может, они произойдут, я вот все жду.
Послушайте, а вот когда вы говорите, как тонко тут заметили, что вы прям такой баловень судьбы, и все как-то складывается достаточно хорошо,
смотришь... не хватает, согласен.
Нет, не трагичности.
Трагичности. Что-то с трагичностью не очень. Но не хватает писателей с трагичностью. Некоторые себе ищут, едут на жопу проблем, как бы в Донбасс, например, потому что чувствуют, что трагичности дефицит.
Ну, а некоторые едут на Северный полюс или в Чернобыль.
Я был там.
И в Чернобыле тоже.
Как тебе вы говорите, да?
Ну, да.
Это шутка смешная, подводочка на эмоциям. Да, там ездил на Северный полюс и в Чернобыль. Но, если честно, то Северный полюс это Амундсен уже вернулся. И я поехал не с собаками, как бы, а на ледоколе, на борту ледокола пошли, как правильно сказать, да, соответственно, к Северному полюсу. Это был июль. Это была не вполне героическая экспедиция, прям скажем, как для всех остальных участников. Но остальные участники, там было еще 4 человека, которые опускались, вот, помните, 2007 год.
Батискафе.
В батискафах, да, спускаемых в подводных аппаратах МИР, 1 и МИР-2, они опускались в точку географического Северного полюса на дне Северного Ледовитого океана.
Угу. Помним.
Вот. А я стоял на борту, как бы, с камерой, там стоял оператор, стоял, я там...
То есть это не было желание риска?
Ну, там риска не было, просто было желание, прикольно съесть, вот, приключения, Северный полюс, конечно.
Хорошо, приключения, а Чернобыль это что?
Чернобыль просто, это же моя тема, постъядер. Я последствия ядерной катастрофы. Мне просто было дико
одно
интересно.
Одно дело писать об этом, да?
Мне было
а другое дело туда ехать.
И посмотреть, конечно. Но это было 20 лет спустя. Слушайте, не надо тоже преувеличивать, как бы. Там основные трассы все деактивированы. В принципе, там туда туризм организуется сейчас.
Вот
и давно
как раз в новостях было, что да, что это будет чуть более масштабно.
Там тысячи и тысячи людей уже и так бывали. Там профессиональные гиды. Там люди принесли снова детские игрушки, в садике разложили, чтобы можно было что-то показывать туристам. И все операторы снимают как бы типа брошенные детские игрушки.
Которые не разложились за 30 лет.
Которые на самом деле там раскладывают люди специально. Потому что мебель всю вынесли из квартир. В квартирах нет ничего. Вся Припять, это вообще квартиры без мебели. Не говоря по сути. Просто шкафы все вытащили, достали, и где-то они стоят до сих пор, наверное. Типа зараженная вся.
Если следовать вашей теме, вы еще в Фамагусте должны были побывать.
Что это? Нет,
это на Кипре, там тоже есть покинутая территория. Между турками и греками.
Да, вообще таких много мест. Но мне, конечно, лично у меня из-за того, что там отец когда-то ездил в Чернобыль в командировку, из-за того, что мы все об этом столько говорили, и Припять вообще такое легендарное место. И меня, конечно, именно туда тянуло. Вот. Хотя, в принципе, романтика заброшенных городских пространств – это такое нечто, чего сердце начинает чаще биться, мне кажется, у каждого советского ребенка.
Да не только советского.
Который внутри меня сидит.
Смотрели сериал?
Вот я сейчас, да, три эпизода посмотрел, три серии, сейчас начал четвертую.
Какие впечатления? Говорят, почему вот наши так не сняли?
Ну, наши не могут так снять.
Почему?
Ну, потому что нынешняя власть видит себя как продолжение советской власти. Этически, там, эстетически притворяется, скажем так. А там же видна, в лучшем случае, беспомощность, а в худшем случае, саботаж со стороны органов власти. Там фактически один этот Щербина сидит, и то он через «не хочу» он людей спасает. Вот. А так они все нацелены на то, чтобы как можно больше скрывать фактов. Это на самом деле история про ложь.
Согласна.
Про ложь, которая стоит жизни тысячам людей. А могла бы стоить жизни десятков миллионов людей. Вот. Но поскольку наше нынешнее государство все зиждется на лжи, на дезинформации, конечно же, мы не можем такой кино
снять. Существует же не только государственный кинематограф. Существует масса людей, которые...
Масса людей. Они все сначала идут за деньгами в фонд кино, а потом Минкульт. Если там не дают, то они снимают на iPhone кино какую-то комедию романтическую, потому что это то, что имеет шанс окупиться без государственной поддержки. Ну, фильм такого масштаба, как «Чернобыль», там военные вертолеты летают, массовка огромная.
Уж не говоря про...
А, кстати, это каждую пару обуви, которую надо было...
Да, все это точно восстановлено. И, кстати, вот вам отличный пример того, что снимают кино про советских людей без клише и без клюквы. Там никакой особенной клюквы я до сих пор не заметил.
Ну,
ничего
да,
такого, целом... чтобы ты прям сказал, нет, ну, такого точно не может быть. Все, там советские
только
люди...
Только по имени-отчеству друг другу не обращаются.
Нет, ну, они потом переходят на «ты» и начинают через какое-то время говорить, что там Валера там, и там, Боря там, друг другу, там, Щербина или Гасов. Да? То есть, ну, это происходит через какое-то время. Так или иначе, довольно точно все установлено. Разумеется, ну, там, какие-то на них работали консультанты, сами советологи, не знаю, там, опрашивание людей... ты не испытываешь никакого чувства неловкости за то, что говоришь, нет, это не про нас, это не, ну, наоборот. И простые люди показаны с каким-то очень естественным, натуральным героизмом. Вообще, тема героизма меня всегда занимала, потому что я, героем не будучи, пытался все время понять, как же так выходит, что советский человек с такой готовностью и даже залихватски жертвует собой все время, ну, в мифологии, что пионеры-герои, значит, бросается на фашистов с кулачками, и что там Зоя Космодемьянская травит, значит, нацистов, или кто там нацистов травил, значит, столовую.
Зоя Космодемьянская поджигает.
Она поджигает, да. Кто там отравил фашистов, кто-то из пионеров-героев там столовую, по-моему, подмешал им что-то. Ну, в общем, все готовы жертвовать собой. И Александр Матросов на танке, на ДЗОТ он там, да, кто-то там обвязался гранатами под танк. Все. И даже овчарки советские, восточноевропейские тоже заражены этим героизмом. Почему не видно этого героизма в реальной жизни? Я пытался все понять. То есть сейчас, наверное, много лет спустя, я прихожу к выводу, что, конечно, эта культивация жертвенности, она...
А может, просто вы не бывали в тех местах, где виден этот героизм?
Вы знаете, у меня есть подозрение, что там, где виден героизм, там и видны другие экстремальные проявления, не столь изящные и благородные человеческой души. Нам-то показывали всегда только благородные проявления. А как же там мародерство? А как же сексуальное насилие? А как же предательство? Ну, там, ну понятно, потому что советское кино, возвращаясь к вопросу, за исключением, может, там, не знаю, там Алексея Германа-старшего, оно пропагандистское. Оно фактически пытается перепрошить советского человека под какого-то другого человека, всячески давая ему понять, что его жизнь ничто в сравнении с целями государства, которое мы называем Родина, которую надо там защищать, или Родина тебя посылает, должен идти. То есть, в принципе, ну, по большому счету, это можно рассматривать и как подавление критического мышления. И нынешнее, так, теперь уже пародийная, псевдопатриотическая какая-то, ну, риторика, которые там мы слышим от Шойгу там, или там, не знаю, еще от кого-то там, она, конечно, является каким-то таким продолжением, хотя и не столь убедительным, того, что мы слышали в советские годы, и рассчитано именно на то, чтобы на старых струнах что-то еще сыграть. Только струны подпровисли, вот, и поэтому звук выходит дребезжащий.
Скажите, а вы наверняка об этом думали? Вы представляете себе ситуацию, в которой вы бы готовы были пожертвовать собой?
Мне кажется, должны быть какие-то очень личные обстоятельства.
Только ради своих близких?
Я думаю, что большинство людей жертвуют или от страха наказания, наказание расстрел за дезертирство, или когда у них уже возникала какая-то личная вовлеченность.
То есть человек, который видит, как тонет автобус с детьми в озере.
Нет, такого плана. Я говорю про «Не сражались за Родину».
Ну, героизм же он бывает в разных обстоятельствах.
Когда человек
спасает из пожара, не потому, что
так
его
вам скажу, я не стану ничего обещать. То есть я пообещаю, а потом...
Нет, мы же не обещаем.
Автобус будет тонуть, а я не буду.
А я буду фотографировать, да?
Будет неловко. Поэтому я не знаю. Мне кажется...
То есть вы себя не видите в этой роли пока?
Пока нет.
Просто я сама про пионеров-героев читала чуть раньше вашего, и поэтому
не знаю, это
мы дальше, тоже дальше, все время переживали дальше, вот да. Эту историю. А что бы мы делали? А как бы вот? А вдруг? А вот если фашисты пытают?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что никто... Ну, вы знаете, как, с другой стороны, большинство, по некоторым исследованиям, большая часть всех на войне героических подвигов и вообще успешных там выстрелов и убийств произведена психопатами. То, что есть неопределенные. То есть я реально читал исследование, что примерно 10% взрослого населения страдают психотическими отклонениями. То есть у них нет эмпатии. И они к людям другим относятся как к неодушевленным объектам, которым надо манипулировать. И эти 10% совершают там чуть ли не больше половины всех убийств на войне. Да? Потому что для них это совершенно легко, им это нормально дается. А остальные люди, это исследование, правда, касалось американской армии, да, они, может быть, такие мягкотелые очень, остальные солдаты пытались стрелять мимо и просто занимались спасением своей жизни. То есть они, когда им нужно было стрелять в врагов, они все равно стреляли мимо врагов, будучи скорее готовым к тому, чтобы их убили, чем чтобы стрелять другого человека. По крайней мере, это происходило в первое какое-то время. Может, потом люди ожесточаются. То есть мне кажется, что природа героизма вообще не доисследована. Вот.
А есть у вас такая мысль заняться собственным исследованием природы героя?
Не знаю,
художественной или как какой-нибудь.
Ближайшие форме? Несколько произведений на другие темы. Я сначала проживаю какие-то ситуации, а потом начинаю пытаться их обобщить каким-то образом или разобраться в своих переживаниях за определенный период и что-то на эту тему написать. То есть я как бы по мотивам своей жизни записываю.
И что же нас ждет? Тогда уж сразу вопрос.
Я хочу вот про кризис семьи, распад семьи, современного общества написать следующую вещь.
Так, вот что вы переживаете
вот
сейчас?
Это, конечно, я не буду вам про это рассказывать.
Я понимаю, но писать-то вы будете, куда же деваться?
Напишу, надену маску и что-нибудь расскажу. А так я про свою личную жизнь рассказываю.
А это все с фантастикой вы завязали?
Ну, нет, почему, значит, я завязал с фантастикой? Я никогда не развязывал особенно с фантастикой. То есть у меня шли книги совершенно в разных как бы жанрах и направлениях. У меня, вот, например, вышла в 2009 году книга «Метро-2034», очень неудачная. И в 2010 году зато вышла прекрасная книга под названием «Рассказ о Родине», которая вся была политической сатирой и такой как бы гротеск. Который, наоборот, очень удачная книга. И это было совершенно не фантастика, это был первый опыт в области политической сатиры.
А вы книгу собственную неудачной признавали еще до того, как она вышла?
Вы знаете, я писал, и у меня сгущалось ощущение того, что это грядет катастрофа какая-то. И потом она вышла, и катастрофа случилась. То есть, очень много людей купил и прочло, но...
На
волне прежнего успеха. Но я столкнулся с огромным количеством заслуженного негатива, прям свирепой критики в свой адрес. И меня это, конечно, очень опалило. Быстро приземлило.
А не было желания, или вот если были такие подозрения, остановиться?
У меня был там связан с обязательствами своими. И перед издателем, и перед читателями, потому что это все публиковалось как бы онлайн. Вот. И главное, что я не понимал, в чем ошибка. То есть я чувствую, что-то не то, но видите ли, в чем дело? «Метро 2033» – это книга очень, во-первых, юношеская, во-вторых, она супер интуитивная. То есть я никаких ни формул не понимал, ни правил не знал.
Схему романа не рисовали.
Никаких схем романа. Я с драматургией вообще не знаком. Она совершенно написана по наитию. И точно так же по наитию, только дурному, написано «Метро 2034». И только потом уже как-то я начал более-менее разбираться в том, как завладеть. Я первый понял, для чего люди читают. То есть я думал, что
Ой, расскажите.
Ну, Значит, люди читают, чтобы прожить жизнь какую-то, либо свою жизнь увидеть отражение, либо новую жизнь что-то прожить. Так или иначе, люди читают за эмоциями, в первую очередь, за эмоциональным приключением. Я думаю, что я туда сейчас напихаю каких-то... Конечно. Я думаю, что напихаю туда каких-то, значит, псевдоумных изречений, и вот все восторгнутся, значит, моей недюжинной мудрости не по годам. И вышла отвратительная совершенно скучнятина, где не было истории, в принципе, даже на рассказ, я ее растянул на книгу. Это, значит, вот совершил ошибку. Каюсь. Но с тех пор так уж не поступал. Но это был прекрасный опыт.
Сделали для себя далеко идущие выводы.
Научился, мне кажется, на этом. Угу. Это прям был провал, с моей точки зрения. Я, поскольку была высокая степень публичности, и у меня главное был открыть всегда канал для фидбэка. Потому что это публиковалось-то на сайте, это были какие-то уже блоги, там начали появляться социальные сети. То есть я мог много в свой адрес слушать всего. И я столкнулся с таким шит-стормом, значит, что меня это здорово закалило.
Это тоже жизненный опыт. Да. Комментарии.
А дальше, после этого идет текст, правильно? Про текст, потому что спрашивают.
После этого много чего еще идет. Идет после этого роман «Метро 2035», который такой, как бы, вообще политический манифест, по большому счету. И он писался по мотивам 2014 года, когда казалось, что страна катится от рары, там уже когда...
Казалось?
Не катится. А вам не казалось в 2014 году, что все покатилось от рары, когда телеканалы...
Мне кажется, что мы туда и движемся.
Мы как бы притормозили чуть-чуть. Мы катились, и как-то раз, и на краю обрыва остановились и закачались. А в 2014 году, когда сняли намордники с телеведущих, как бы, и они стали вот, стало очевидно, что там как бы они все бешеные и брыжут слюной в экран, и когда все превратилось, весь телек превратился в какую-то геббельскую вообще машину мечты, вот, и когда началась вообще-то война с Украиной, которая казалась совершенно фантастическим сценарием, и когда мы все отрицали, и когда мы, страна, победившая фашизм, обвиняя украинцев в фашизме, начали практиковать откровенно фашистские какие-то вещи с точки зрения информационной политики, с точки зрения военных действий, с точки зрения дискриминации, там, этнических групп и так далее. Мы уже так с грузинами пробовали эту всю историю. Но, в принципе, фашизм начинался. По крайней мере, игра была в фашизм. Была имитация фашизма. Казалось, что все катится просто тартарой очень быстро. Сейчас как-то более-менее стабилизировалось. Там поменяли Володина на Кириенко и... Типа все найс.
Да? Слушайте, столько мы в течение всего эфира слышим, что вы говорите, что вы заинтересовались политикой еще в самом детстве, что вот, да, там политика стала появляться, да. А это какое-то логическое завершение этого будет?
Нет, конечно.
Вы будете править миром в качестве президента мира?
Это вульгарщина. Слушайте, политика – это вульгарщина.
Заниматься и вы не хотите. Почему? Почему? Не хотите пачкать руки?
Совершенно верно. Почему я не люблю командовать людьми? Потому что меня бесит, когда передо мной заискивают. То есть, огромный бонус командой людьми, что тебе приходят и лижут тебе задницу. Есть люди, которым это нравится, а мне это очень не нравится. Потому что у меня эрогенный зон в другом месте находится.
Обязательно. Вы их не доверяете. Вы понимаете, что они не искренне.
Конечно. И меня это бесит. Значит, первое. Второе, я ненавижу придурков. А когда ты, значит, командуешь, ты должен обязательно, как бы, тебе какой-то процент придурков тебе перепадает под командование. Ты должен их муштровать. Мне очень лень это делать. Значит.
Так вы подчиняться тогда не умеете?
Я подчиняться. Мы с вами выясняли.
Работать под команде? Началом, под началом такого придурка.
Конечно, придурка нет. Но я всегда могу себе, я очень быстро могу себе, мне кажется, в любой структуре получить позицию, где будет комфортно, где у меня будет самостоятельность и сфера ответственности. Я на себя там достаточно быстро могу обратить внимание, и в принципе, то есть меня могли бы, наверное, дальше двигать, если было бы куда, если бы я хотел. Но в какой-то момент я понял, что мне гораздо комфортнее просто заниматься своими вещами. В политике те бонусы, которые дает политика, это безграничные коррумпированные доходы. Мне это брезгливо немножко. И помыкать другими людьми мне не доставляет никакого удовольствия. Зачем тогда мне идти в политику? Если я знаю...
Причем нормальная
ситуация...
Политика?
У нас нормальная политика где? В Швеции?
Мало ли. Может,
в Швеции, вообще
может
быть, есть нормальная политика. В Швеции, что там?
У нас в стране нет нормальной политики. Сейчас немножко есть в Германии. Это только вторая половина 20-го столетия, у них началась человеческая политика. Это у них была политика не очень. Вот. А у нас, конечно, у нас настоящая политика, это она строится на взаимоотношениях совершенно криминального характера. Страной управляет организованная преступная группа, но как бы спайка спецслужб, криминал и крупного бизнеса. Такой политикой точно не хочется заниматься. Зачем? Ты приходишь туда, желая спасти отечество, заканчиваешь либо с переломным хребтом на свалке, либо с переломным как бы внутренним стержнем депутатом. Зачем это все мне нужно? Мне это не нужно все. Но с другой стороны, просто описывать, наблюдать и описывать то, что происходит, доносить до людей, это уже, мне кажется, вполне себе интересная задача. Потому что пойди разберись в том, что у нас в политическом мире происходит. Все настолько замусорено пропагандой и враньем, что просто называть вещи своими именами уже кажется чем-то таким невиданным. Это же класс.
А литература, получается, у нас, вот мы говорили, да, про, соответственно, Чернобыль, что вот у нас не сняли, возвращаясь к вопросу наших слушателей, у нас это не сняли, это вопрос исключительно финансовый, да?
Конечно,
или это просто потому, что наши думают, кинематографисты, что это, не знаю, что это неинтересно, что это не зацепит,
что это
что, да, не продастся,
то,
даже если дадут деньги.
Кинематографисты, будучи финансово зависящими, а теперь еще и прокатно зависящими от государства, они мыслят конъюнктурно. Или они будут рассчитывать на западный фестивальный прокат, но это заведомый провал. И ты не знаешь, что понравится западным как бы фестивальным и отборщикам, и жюри. Ты не можешь прогнозировать, да? Вот там Роднянский думал, что, например, не любовь понравится, а она особо не понравилась никому. Пойди угадай. Хотя, мне кажется, она была такая прям продуманной, заточена, особенно с этим планом, где Россия бежит на беговой дорожке и смотрит Киселева. Это было такое конъюнктурненькое решение, режиссерское или продюсерское. Вот. Но, конечно, кино, поскольку оно бюджетно зависит от государственных каких-то дотаций или утверждений, или согласований, или точно зависит от проката, ты можешь снять на свои деньги, но тебе не выпустят в прокат, как произошло с фильмом «Праздник». Ты заплатишь на YouTube, и YouTube закрывают. Поэтому бедные киношники. А книжки никому не нужны. Поэтому
бумаг пока продают.
Никто их не читает, да, думают люди в администрации президента или в каких-то охранительных казаческих организациях. И пусть они пока лепят себе, что хотят. Вот я сижу и леплю, что хочу.
А репортером быть не хочется? Ну вот прям репортером, не колумнистом, не ведущим, а вот...
Мне, я думаю, ну, во-первых, я подустал чуть. У меня был период, когда я этим активно очень занимался. И я работал, летал, и там был, и у меня был каждую неделю командировку в другую точку. Это сейчас, мне кажется, тяжеловато было бы уже с такой же интенсивностью делать. Потому что тогда мне было 25, а сейчас мне не 25. Это раз. А два, ну, мне кажется, с точки зрения и пользы для себя, и пользы для людей, будет лучше, если я буду заниматься книжками, ну и колумнистикой. То есть, если я, ну, то есть, я, может, не знаю никакой истории, да, но я смогу ее под каким-то определенным углом рассмотреть и сжечь глаголом пару человеческих сердец.
То есть, вот на сегодняшний день Дмитрий Глуховский, это кто? То есть, мы поговорили, что в будущем
никто,
политика не будет?
Господи. Дмитрий Глуховский, это просто чувак какой-то. Но я не... Ну, вот у меня есть там пару дней в месяц, когда я изображаю себя писателем. Мне говорят, подпиши, пойди книжки. Я вот пошел, подписал, там со мной чуваки, какие-то люди сфоткались, вот я тебе поддал писателя. Но в реальной жизни я просто человек, но живу как там в обычной жизни, там, да, езжу, работаю, что-то еще придумываю и так далее.
И пишу книжки.
Ну, и книжки пишу.
Кстати, а какие формы еще, помимо, собственно, книжек?
И аудиосериалы.
Что это за
идея? В чем отличие от аудиокниги, спрашивают?
Значит, сейчас вышел, минутка рекламы. Вышел аудиосериал, который я написал, который придуман и написан как телевизионный сериал, только вместо картинки там аудио, то есть это начитка, то есть там много авторского текста, который, ну, описывает художественное видео.
Но не по ролям?
Они сейчас будут выпускать по ролям, пока я вот сам начитал.
Ага.
Называется это «Пост». Угу. Это про Россию, которая в результате гражданской войны
такая
распалась
мета
на куски.
Пост.
Там многозначительный очень пост. Пост-апокалиптический, там пост, и это религион тоже пост.
Угу.
Полифония, да. И, значит, и полисемия.
А какие-то радиосериалы вы... Ну, на радио раньше такие сериалы делали.
Раньше
Британии,
делали,
например,
да.
Это было очень популярно.
Ну, была другая структура. Здесь структура обычная западного часового формата. То есть это час, многие герои, их судьбы переплетаются по очереди про одного, про другого, разные сцены, в конце клиффхенгеры, там петя.
Но при этом один сценарист, что удивительно, конечно.
Да. И это все вот написано, типа, сезон, 10 эпизодов, написан мной про распавшуюся на части в результате гражданской войны России, от которой осталось вот только ядро, Московия, где государь-император, казаки, значит, угу. православие. И по реке Волге, в районе города Ярославль, проходит восточная граница этой империи. И на ней находится пост, а с той стороны тьма, неизвестность и...
Татарская пустыня.
Зло.
Ага. А что это такое?
Не надо его лихо, не будить.
Это баловство какое-то или за этим форматом будущее?
Слушайте, ну это не баловство. В Америке, например, аудиокниги в этом году в полтора раза популярнее, чем в прошлом. То есть люди просто заново открывают для себя этот формат, пионеров, которого в западной литературе был Гомер.
Тоже пользуются
Гомер
успехом.
Гомер начал аудиокниги, а мы сейчас продолжаем. Вот. И на самом деле это здорово. Ну, как бы люди могут к литературе прикоснуться, если у них нет возможности, допустим, сесть книжку читать глазами, но они в машине стоят в пробке, или они на тренажере, допустим, или белье гладит человек. Какой-нибудь одинокий мужчина средних лет. Вот, понимаете, носки себе наглаживает. И раз и слушает аудиосериал «Пост». Почему нет? Или, не знаю, там Кафку, или Фицджеральда. Люди тянутся к прекрасному. Пусть, если не хотят читать глазами, слушают.
Ну, то есть продолжение будет какое-то? Имею в виду не в смысле именно этого, а вообще
мне
аудио...
хочется... Вы знаете, как я вот за время нашего с вами разговора сформулировал для себя, наверное, что для меня важнее всего. Важнее всего, и прошу обратить на это внимание Федеральной службы безопасности, для меня сохранить себе свободу. Вот, свободу, ну, прежде всего, внутреннюю, конечно. И иметь возможность делать, вы спрашиваете, фантастика или не фантастика дальше. Это может быть и что угодно. Главное, чтобы это было прожито мной, чтобы это было темой, которая мне лично интересна, для меня имеет эмоциональное значение. И чтобы это просто, ну, хотелось на эту тему говорить. Это должно внутри жечь. И если ты делаешь что-то, к чему-то равнодушен, то ты не можешь рассчитывать на то, что ты зажжешь этим слушателей, читателя, ну, неважно, или зрителя. Хочется, чтобы это была тема, которой тебе хочется, ну, как бы высказаться, которая тебе лично важна. Тогда, да, неважно, тогда это будет фантастика, это будет антиутопия, это будет... Я вот сейчас написал, например, театральную пьесу про жизнь гетто города Лодз во время Второй мировой войны, еврейского гетто.
Ничего себе. Ну, да. И вот передача заканчивается, мы так и не узнали, над каким решением размышляет Дмитрий Глуховский.
Быть или не быть?
Хороший, отличный вопрос, отличный ответ. Писатель Дмитрий Глуховский, Марина Максимова, Ольга Журавлева с вами прощаются. Всем спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
Разбор полета.